много лет ходили в горы, на Кавказе, на Тяньшане, на Памире, постигая красоту гор, наблюдая закаты и восходы, очарованные великолепными, потрясающими сочетаниями красок. Порой казалось, что таких красок вообще не бывает, хотя видели это и не верили своим глазам. Ознакомившись позднее с репродукциями и картинами Николая Константиновича Рериха, мы поняли, что не только альпинисты с поднебесных высот могут видеть такие краски, такие красоты. Мы поразились, насколько Николай Константинович, не будучи альпинистом, так глубоко проник в сущность гор. Одновременно возникли смутные догадки, что картины таят в себе нечто большее, нечто таинственное и сокровенное. Постепенно, заинтересовавшись творчеством этого художника, мы узнали, что это великий философ, великий мыслитель нашей эпохи. Мы узнали, что на протяжении всей жизни бок о бок с ним шла его верная спутница, соратница Елена Ивановна Рерих, что это поистине великая женщина. В 1986 году команда альпинистов Свердловской области в рамках чемпионата СССР по альпинизму совершала очень сложное стенное восхождение на центральном Памире на вершину Сурайша. После многих дней прохождения сложнейших скал, висячих ночевок в гамаках, борьбы с мокрым снегом и холодом, своими сомнениями, в непогоду, которая блокировала команду на отвесных скалах в середине пути, на шестой день мы связались по рации с базовым лагерем. Вся команда успешно достигла вершины, понеслись наши слова в эфир. Здесь, на 6000-й высоте, прозвучало обращение ко всем людям на земле. Был зачитан пакт Рериха. Годом раньше, в 1985 году, исполнилось 50 лет со дня подписания этого пакта многими странами. Мы обратились мысленно ко всем людям на планете жить в мире, в согласии, чтобы силы зла покинули этот мир. В этом же году мы совершили восхождение на высочайшую вершину Советского Союза, пик коммунизма, высота которого 7495 метров над уровнем моря. Характерные для больших высот экстремальные погодные условия, лютый холод, беспощадный ветер и жесткий солнечный ультрафиолет дополнил глубокий, сыпучий, лавиноопасный снег. Мы шли, неся в нагрудном кармане репродукции Николая Константиновича, с тем, чтобы оставить их на самой вершине в капсуле, где альпинисты оставляют свои записки. Следующие восходители, следующее поколение молодых альпинистов, зайдя на вершину, вершину своего духа, могут, открыв эту капсулу, увидеть бессмертное творение Николая Константиновича в репродукциях. Нашему поколению российских альпинистов удалось после безуспешных попыток наших старших товарищей побывать в Гималаях. И с 1982 года в нашем альпинизме начинается эпоха восхождения советских, позднее российских альпинистов на высочайшие вершины мира. В 1989 году сборная команда Советского Союза осуществила беспримерный траверс четырех вершин священной горы Канченджанга, которая неоднократно упоминается в трудах Николая Константиновича и является источником вдохновения и главной героиней многих его картин гималайской серии. На главной вершине Канченджанги 8558 метров были оставлены портреты Николая Константиновича и Святослава Николаевича как память об этих певцах гималайских гор. Гималаи нас потрясли своей красотой, своей широтой просторов. Они настолько гигантски, высоки, что даже горы, которые располагаются на переднем плане, не закрывают перспективы. За ними, как океанская волна, поднимаются горы еще выше и выше. И сама атмосфера и пространство несет освежающую чистоту. Наблюдая, любуясь Гималаями, мы постоянно в своих мыслях возвращались к картинам великого художника и его словам. Даже скудно и убого было пытаться сопоставить Гималаи с прочими лучшими нагорьями земного шара. Анды, Кавказ, Альпы, Алтай – все прекраснейшие высоты кажутся лишь отдельными вершинами, когда вы мысленно представите себе всю пышную нагорную страну гималайскую. Чего только не вместила в себя эта разнообразная красота. Тропические подходы и луга альпийские, и, наконец, все неисчислимые ледники, насыщенные метеорной пылью. Никто не скажет, что Гималаи – это теснины. Никому не придет в голову указать, что это мрачные врата. Никто не произнесет, вспоминая о Гималаях, слово «однообразие». В 1991 году первая российская экспедиция прибыла к подножию вершины Чаою 8201 метр, которая в переводе называется «Милость богов». На подступах к вершине на высоте 4000 метров приютилось последнее селение Гокья. За ним на протяжении всего пути периодически встречаются традиционные сооружения под названием «Стена Мани». Это порой значительные длины гряда молитвенных камней, на которых высечена молитва «Ом Мани Падме Хум». Путник, проходя мимо этих камней, прикладывает ладонь правой руки к шершавым камням и проводит ладонью по этим надписям. Результатом трудов дружного коллектива россиян было восхождение на этот 8000-метровый гигант по новому маршруту группой из 5 человек. Неожиданный сюрприз ожидал восходителей наверху. Вершина представляет огромное, в несколько сотен метров в ширину и около километра в длину, снежное поле. Вот уж поистине есть где разгуляться богам. С большим трудом, после длительных поисков, отыскали незначительный холмик посреди этого снежного простора с пирамидой из трех кислородных баллонов, оставленных экспедицией, взошедшей до нас по другому пути. 20 октября на этой пирамиде развивался вымпел с изображением знамени мира. Со склонов Чаою мы постоянно видели грандиозную группу вершин. Высочайшая вершина мира Джомолунгма, а рядом еще один гималайский гигант Лхотзе и семитысячник Нубдзе. На протяжении всего восхождения, когда была хорошая погода, наши взоры постоянно обращались к ней. Мечта побывать на склонах этой вершины, и если повезет на самой вершине, с этого момента не оставляла нас. Началась подготовка к этому очень сложному мероприятию. Но перед этим нужно было очень много пройти. Еще предстояло психологически и физически подготовиться к этой серьезнейшей задаче. В 1993 году наша экспедиция разбила свой базовый лагерь под склонами еще одного гималайского гиганта Тхаулагири, 8167 метров. Мы поставили на первый взгляд неразрешимую задачу пройти по еще не пройденной никем северной стене этой вершины. И благодаря нашим объединенным дружным усилиям нам это удалось. 11 мая 1993 года. Впервые над вершиной развивается Знамя Мира. Великое Знамя Мира несет свои заряды света и огненно насыщает токи вокруг Земли, как панацея против зла. Однако, кажется, злым силам это событие явно не нравится. С каждой минутой ветер усиливается, видимость снижается до нескольких метров. Мы почти ложимся горизонтально на тугие потоки воздуха, с трудом удерживаясь на узком гребне. Главное не пройти место, где нужно свернуть с гребня на снежный склон, ведущий к нашим палаткам на высоте 7800 метров над 3-километровой северной стеной. Жуткая ночь ожидает нас впереди. В кромешной тьме два островка жизни, две палатки, как два хрупких челна в бушующем океане, боролись за свою жизнь. Готовясь к худшему, мы забрались в спальные мешки, оставаясь во всей верхней одежде и обуви. Боже, как я молился! Такого не случалось ни до, ни после. Это происходило вне моего желания, вне моей воли. Мои неистовые мольбы исходили из всего моего существа, независимо от меня. Видимо, молитвы достигли цели. Высшие силы дали нам возможность выстоять в этой неравной борьбе со стихией. Это восхождение было признано самым сложным восхождением в Гималаях в этом сезоне. 1994 год. В преддверии экспедиции на Джомолунгму мы побывали на североамериканском континенте и поднялись на его высшую точку, пик Маккинли. Примечательно то, что гора находится за полярным кругом. Район отличается заснеженностью, гигантским оледенением и исключительной суровостью. Ночи как таковой нет. Ночное солнце плывет на горизонте и заливает горы пурпурными красками. 24 мая мы на вершине, и Знамя Мира восторженно трепещет на вытянутых руках. И вот после длительной подготовки мы прибыли со стороны Тибета в базовый лагерь у подножия Джомолунгмы. У разных народов она имеет свои названия. Европейцы называют ее Эверест, и сейчас это самое распространенное название. Высота ее 8848 метров. Она пронзает ослепительно синее небо практически в стратосфере, где очень малое содержание кислорода, и подняться на нее очень сложная задача. Здесь, в 7 километрах от подножия Эвереста, находится древнейший и самый высокогорный монастырь Тибета – Ронгбукский. Природа обеспечила альпинистам довольно удобные подступы к вершине, как бы компенсируя ее умопомрачительную высоту. Ледник Восточный Ронгбук сказочно красив своими несравненными ледовыми башнями, сераками, и в то же время несет на своем теле огромное количество мелких камней, образуя срединную, относительно ровную морену, по которой можно легко дойти до передового базового лагеря на высоте 6300 метров и доставить грузы на яках. Читая книги об экспедиции рерихов в Тибете, мы узнаем, что их путь пролегал и в районе этой высочайшей вершины. Детали горного рельефа, ледовые башни, вершины на заднем плане, помещенные на картине Николая Константиновича «Сожжение тьмы», настолько совпадают по своей форме, цвету, колориту со всем, что там есть в действительности. Нам кажется, что эта картина написана под впечатлением этого путешествия. Хотя была очень ясная солнечная погода, наверху не затихали штормовые ветры. Мы надеялись, что все-таки удача будет нам сопутствовать, и продолжали прокладывать путь по северному гребню этой вершины. Было очень много снега, и на этой белоснежной, нетронутой глади мы с трудом пробивались вверх и вверх. На высоте 8200 метров был установлен штурмовой лагерь, откуда при благоприятном стечении погодных условий за один день можно было дойти до вершины. Но, к сожалению, ураганный ветер на гребне не прекращался, и мы вынуждены были свернуть экспедицию. Стоит ли ругать за это гору? Вспоминаются слова великого шерпа Тенцинга Норгея, первым поднявшимся на Эверест в мае 1953 года. «Я счастливый человек. У меня была мечта, и она осуществилась. А это не часто бывает с человеком. Взойти на Эверест, мой народ называет его Чомолунгма, было сокровеннейшим желанием всей моей жизни. 7 раз я принимался за дело. Я терпел неудачи и начинал сначала, снова и снова, не чувствуя ожесточения, которое ведет солдата на врага, а с любовью, словно дитя, взбирающееся на колени своей матери. Спустившись вниз, мы сохранили свою мечту об этой вершине до будущих времен. В дни и минуты отдыха настольными книгами у нас были стихи «Капли» Натальи Дмитриевны Спириной и книга «Грани Агни-йоги». Стаи туч и ливень грозовой, и туман проходит под вершиной, ей знаком пространственный покой. Солнце луч не затемнится мглой, звездный свет не скроет дым долины. И миры в космической дали говорят с вершиною Земли. Это прекрасное стихотворение Натальи Дмитриевны как будто посвящено этой величайшей горе нашей планеты, и особенно созвучно нам, побывавшим на ее могучих плечах. Мы постарались быть достойными великого шерпа Тенцинга. Мы вернулись к вершине с любовью. Восемнадцатого мая 1998 года. Алые символы знамени мира на высшей точке планеты. Стоя возле пирамиды фирновых ключев с флажками различных стран на вершине горы, мы безмерно счастливы. Тибетцы в таких случаях, взойдя на вершину перевала, завопили бы во весь дух. Лха джьяла, ты там ченам. Боги побеждают, демоны потерпели поражение. Мы полностью солидарны с ними. Знамя мира сопровождает нашу команду в экспедициях по различным уголкам земного шара. За эти годы оно посылало свою энергию и утверждало людям свет на вершинах. 1996 год, февраль. Высшая точка Южной Америки, Южного и Западного полушарий. Потухший вулкан Аконкагуа. 1997 год, май. Четвертая по высоте вершина мира Ходзе, 8511 метров. 1999 год, август. Высшая точка Западной Европы, Монблан, 4810 метров. Двухтысячный год, май, снова на вершине Лхотзе. 2001 год, май, Лхотзе средняя, 8414 метров. Последний восьмитысячник на планете, на который до сих пор не ступала нога человека. 2001 год, май, на безымянной вершине, в северном отроге Эвереста. Наша маленькая экспедиция альпинистов Северной Осетии имела счастье со склонов величайшей вершины планеты поздравить с юбилеем замечательного подвижника Наталью Дмитриевну Спирину. Летом 1996 года на Алтай прибыли альпинисты клуба «Урал» из Екатеринбурга. В числе взрослых были совсем еще юные альпинисты, дети 10-16 лет. Свое пребывание на Алтае, свои восхождения юные альпинисты посвятили 70-летию пребывания рерихов на Алтае. Они совершили восхождение на пик, названный в честь Николая Константиновича. 25 июля этого года знамя мира было развернуто на Белухе. Очень символично, что к учению Рериха, к силе красоты его творчества приобщаются совсем юные люди. Кроме физических достижений, они укрепляют свой дух, постигают красоту гор, красоту мира. Они начинают понимать истинное значение этого слова. Они становятся более чистыми, устремленными к прекрасному. Сверкающий скалами и льдом, чарующий мир вершин, является своего рода катализатором. Не будучи бесконечным, он заставляет ее чувствовать. Такими словами, передает свое ощущение мира гор Мари Сарцок, первый человек, поднявшийся на вершину выше 8000 метров Аннапурну в 1950 году. В январе-феврале 2003 года российским альпинистам посчастливилось побывать на удивительном, труднодоступном континенте Антарктиде. Международный альпинистский клуб МАК блестяще организовал и провел комплексную научно-спортивную экспедицию, основной целью которой являлось привлечение внимания российской и мировой общественности к проблемам Антарктиды, укрепление статуса России как первооткрывательницы Белого континента. Спортивная часть программы – первовосхождение на безымянные вершины в массиве Вольтат в 100 километрах от станции Новолазаревская и присвоение им российских названий. В исключительно суровых условиях ледового континента совершены восхождения на 5 вершин, которые получили имена Георгий Жуков, святых Бориса и Глеба, Владимир, ГСР и Валерий Чкалов. Восхождения на эти вершины 1 и 3 февраля были ознаменованы важнейшим событием. Впервые на вершинах Антарктиды развернуто знамя мира. Очищающие энергии знамени мира, родившись в кристально чистой атмосфере Белого континента, понеслись над всеми странами и народами, неся любовь, надежду и веру. В заключении хочется привести слова Николая Константиновича. Конечно, восторг и восхищение будут прежде всего связаны с восхождением. При восходе появляется непреодолимое желание заглянуть за возносящиеся перед вами высоты. Когда же вы идете вниз, то в каждой уходящей вершине звенит какое-то «прости». Потому так светло не только идти на вершину, но хотя бы мысленно следовать этим путям восходящим. Когда слышим о новых путниках на Гималаях, то уже признательны хотя бы в том, что опять напоминается о вершинах, о зовущем, о прекрасном, которое так нужно всегда.